Начинаем в эфире радиостанциях Москвы в Уфе программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политолог Дмитрий Михаличенко. Добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире, трансляция на Ютубе уже началась, там есть онлайн-чат, можете присылать вопросы, либо реплики, обратим на них внимание, если останется время. Также это можно делать традиционными способами по номеру телефона +7 927 304 1051 с помощью СМС или сообщений в Телеграме и Ватсапе. Ну что ж, наверное, самая основная тема сегодня — это несогласованные акции протеста за освобождение Алексея Навального, которые прошли вчера сразу там в нескольких городах России, в том числе в Уфе. Как в целом оцените, Дмитрий, то, что мы вчера видели?
Ну, я бы немножко дополнил. Основная тема — это все-таки наложение акций протеста на послание Путина. Это диалектическая борьба и единство противоположностей. Формирует такой вот контекст смысловой, который многоуровневый и который требует осмысления. Первое, что нужно сказать, это, в общем-то, акции протеста состоялись. Вот, достаточно масштабные, и они характеризуют высокий уровень социального недовольства и протеста в обществе. А, причем уровень соотношения протеста и недовольства, оно варьируется. И задача системы вот этой государственной, да, сделать так, чтобы социальное недовольство было побольше, наверное, да, а протест уменьшался, потому что полностью эту энергию никак не убрать, там, да, скажем. Вот. А будний день, мобилизация есть. Деградация штабов Навального очевидна. Понятно, что там и информационное давление, и силовое давление, и прочее. И я вот почитал аналитику. В общем-то, тактика силовиков была такая, что, значит, удары наносить не по лидерам протеста в регионах, а по периферии, по тем, кто симпатизирует, но не полностью вовлечен в эту деятельность. То есть считается, что они наименее устойчивы, да, и репрессии помогут их от этого сегмента отделить. Что касается первой официальной части, это послание Путина и традиционные месседжи, то все они нивелируются за счет того, что экономического роста в стране не будет, а общество у нас становится дотационным. Такое общество здоровым не будет. Уже сегодня пишут коллеги и так далее, что вот эти все наборы льгот провозглашаемых там и заставят людей просто хитрить. Будет полноценная семья, отец разводится, мать-одиночка получает пособие и прочее, прочее. Это все иждивенческие настроения, и это все история с нездоровым обществом. К сожалению, здесь траектории здравого смысла я не вижу.
Вы говорите, что наблюдается рост социального недовольства, но при этом участников несогласованной акции вчера было меньше, чем в январе.
Численность нужно измерять с поправками на количественные социологические исследования, на качественные исследования и на репрессивные механизмы. Фокус-группы, которые мы проводим, не только там в Башкирии, во многих регионах, отчетливо показывают, что люди не хотят выходить, потому что боятся репрессий. Сейчас речь идет о том, что в том числе и уголовные дела за это будут заводить. Значит, это очень жесткая казарменная дисциплина производства послушных тел в методологии Мишеля Фуко, такого влиятельного философа 20 века, самого, наверное, известного. Вот, у него есть знаменитая работа «Надзирать и наказывать». Вот ее ознакомление с ней, наверное, сейчас полезно не только философам, но и простым гражданам. Вот, поэтому численность расти, наверное, не будет, но даже официальные социологические службы типа ФОМ дают уровень социального недовольства 50%. В реальности он гораздо выше, уровень социального недовольства властями. Вот. И перспектив особо нет. И выходит молодежь, которая понимает, что она сама, как социальная прослойка, уменьшается. Посмотрите статистику, сколько было молодежи в 2006 году и сейчас. Это серьезная разница. У них перспективы сокращаются. И вы знаете, вот я сегодня написал пост, и можно его озвучить, по сути. Да? Вот то, что происходит на улице, то происходит и в обществе. Что я имею в виду? Вот представьте себе центр города, власти, органы там и так далее. Силовики все это оцепляют. И они не дают молодежи туда пройти. Они выгоняют его с этого пространства публичного и так далее. То же самое и в обществе. Молодежь во власть не идет, ее не пускают. Посмотрите на манеже, кто сидел. Там люди возрастные. В основном это портрет Терешковый. Да? Конечно, Инга Юмашева тоже там есть для разнообразия. Все-таки красивая девушка, но совершенно маловлиятельная. Да? Вот. И молодежь уезжает. Если опросы посмотреть, там Москва, Питер, половина хотят уехать из России.
Хорошо, ну смотрите, я обращусь к результатам опроса Левада-центра недавно, правда, почему-то только на английском языке это было опубликовано. Вопрос стоял так: как вы относитесь к решению суда по делу Навального? И тут на несколько возрастных категорий, как обычно, это все поделено. Если мы берем возрастную категорию от 18 до 24 лет, то... Здесь, конечно, большая часть считает, что решение несправедливо, но при этом потом уже по мере роста как бы возраста этих реципиентов количество тех, кто считает, что решение несправедливо, очень сильно уменьшается. И если мы берем даже от 40 плюс, да, там уже большинство считает, что решение все-таки было справедливым. Это о чем-то говорит? Это как-то вообще с социальным недовольством коррелируется ли? Или что-то отдельное, просто история разная?
Нет, безусловно. По-моему, на русском языке тоже бывает, было это. Но у Левады бывает часто, что они на английском дают там. А вот, что касается сути вопроса, то, на мой взгляд, поколенческий конфликт и разность в медийном употреблении. То есть те, кто в телевизоре смотрит это все, да, те воспринимают по одному, а, соответственно, те, которые в интернете, телеграм-каналы, там, соцсети по-другому. Поэтому здесь все, в принципе, нормально, но зная менталитет российского общества, можно говорить, что вообще-то фигура обиженного, так скажем, да, вот, и заступника за народ, она воспринимается, в общем-то, позитивно. Сейчас рейтинг Навального как символа протеста, он уже не субъект протеста, там деградация их структуры идет полностью, да, вот, а фигура Навального как символа протеста, она вызывает симпатии, но нивелируется вот этим репрессивным трендом. И тем, что, значит, он используется как инструмент влияния там Запада и в этом контексте. Здесь уже более сложное отношение общества, потому что, в общем-то, парадигму суверенитета России поддерживают, ну, больше, чем тех, кто поддерживает Единую Россию, вот так скажем.
А Навальному как-то эти акции протеста помогут, как вы считаете?
Я не знаю, тут очень сложный вопрос, у меня нет до конца окончательного понимания, вот, но все это вообще напоминает одну историю фэнтези, да, где, в общем-то, показана страна, условно, которая достаточно хорошо живет, так скажем, и все благополучие этой страны строится на том, что один ребенок, маленький мученик в подземелье, и каждый день он испытывает огромные муки. Это вот описано, там, это классика фэнтези, да, вот. Сейчас автора я не помню. Но вот все это вот напоминает вот это. Я думаю, что в медиапотреблении, в медиакартинке, в роли Навального как раз вот этого мученика, который показывает, и, кстати, пропагандистские политологи, они кажутся оппозиционными, но на самом деле насквозь работают на систему, вот, живя там в Израилях и в прочих местах, там, да, не обязательно еврейской национальности, вот. Вот они это подчеркивают, что вот давайте-ка я на себе попробую, значит, как это каждый час как будто меня будет и так далее, там, мучение вот это. Все же направлено на то, что, опять же, говорю, надзирать и наказывать вот эту книгу, да, нужно почитать. Все, опять же, направлено на то, чтобы люди на себя примерили, что им грозит в случае того, что они будут, значит, выходить на акции протеста.
Вы знаете, что еще интересно? В Москве приняли участие 60 тысяч человек, примерно, по данным очевидцев. В том числе в Уфе от 2 до 4. Но задержание в Уфе намного больше. У нас 280 человек как минимум было задержано, в Москве это 29, по последним данным. С чем это связано?
Ну, смотрите, цифры разнятся, там МВД в Москве дает, что 4 тысячи, конечно, там гораздо было больше, да, вот, но понятно, эта борьба идет за цифры, тем не менее, я считаю, что акции масштабные, я уже это сказал, тем более в будний день, а ситуация связана с техническими возможностями, на мой взгляд, я не специалист в этой сфере, но тем не менее, как, вы обратите внимание, когда выходит на улицы мало народу, забирают больше. Вот. Но в Москве тоже как бы свои пределы есть. И у них задача была там разогнать эту протестную толпу, использовали разные инструменты. Но нужно отметить, что, в общем-то, власти демонстрируют определенную гибкость, и на этот раз жестко не избивали. А почему? Потому что, наверное, не хотели портить позитивный эффект от послания Путина. Поэтому вели себя более мягко. Потому что январские протесты, там была демонстративная жестокость. Опять же, демонстративная жестокость, вот к 18 веку вернемся, опять же, я про Фуко третий раз уже говорю, но там ведь казни Емельяна Пугачева, допустим, да, или того, кто покушался там на французского короля, а в новом времени там был персонаж такой, вот она же была демонстративная. То есть и пытали, и там пролонгировали это, отрубали одну конечность, другую, третью и так далее. То есть четвертовали. Вот это же было все для чего? Для того, чтобы люди не восставали. Вот сейчас что-то подобное на фигуре Навального мы наблюдаем. Поэтому он как в образе мученика.
Это связано как раз, как вы думаете, с тем, что, в общем, сейчас административные дела большинству задержанных не заводили, только выписывали обычные предостережения. Это тоже с этим связано, как вы думаете?
Я не знаю, опять же, да, я думаю, что это связано с тем, что тактика будет меняться и ужесточаться вообще-то. И вероятность, значит, дальнейшего давления на блогеров, на тех, кто поддерживает акции протеста, и также на тех, кто, значит, выходит на акции протеста, и уголовные дела в перспективе вероятны, конечно.
Лилия Чанышева, координатор уфимского штаба Навального, опубликовала вчера перед акцией протеста утром фотографию из самолета и написала, что она улетает в свадебное путешествие. Многие это восприняли, ну, не совсем однозначно. Да, вот как вы все-таки думаете, что происходит?
Ну, не хочу комментировать. В общем-то, она давно уже не субъект протеста. Вот. Я думаю, что, в принципе, на нее было очень сильное давление, вот, и это можно понять. Вот, но она же понимает, что вот это действие, она как бы ведет к размыванию протестных настроений. Не мне ее осуждать, я на акции протеста не хожу и не собираюсь. Вот. Единственное, что я считаю нужным, это оценивать объективно, не теряя головы, не уходя в пропагандистский, скажем, мусор вот этот вот, и не кривя душой. Это моя миссия. Ее миссия там вести дело так, как она считает нужным. Долгое время она была образцовым, скажем так, региональным руководителем штабов Навального. Сейчас про нее я так сказать не могу.
Как вы думаете, она вернется? Или это что-то окончательное?
Да. Мне все равно. Вот. Я считаю, что уважения особого нету к таким людям.
Хорошо, реакция госсми, раз уж мы говорим про Башкирию. Башинформ опубликовали материал, в котором написали, что приняло участие всего лишь 60 человек в этой акции протеста. Но в целом люди, которые приезжали мимо, мне кажется, ну, не поверили в эти цифры однозначно, потому что колонна была очень большая, там явно не 60 человек. А зачем вот такая риторика применяется, на ваш взгляд? Это ведь, ну, как-то абсурдно, наверное.
Ну, смотрите, если почитать, что там... Про Башинформ вообще не стоит, наверное, говорить. Вот. Ну, давайте исключим это вот просто по морально-этическим соображениям. Вот. Ну, что касается пропагандистских тезисов, да, то у них задача всегда там преуменьшить, да? Преуменьшить, нейтрализовать и так далее. То есть, по сути, они сами себя убеждают, что угрозы никакой там нет. А на самом деле для меня, вот если я мыслю не политическим даже категориям, потому что, по сути, я не политолог, а социальный философ, да, вот, это я просто здесь более-менее известен как политолог. Так вот, если мыслить категориями того, что будет с обществом, то общество будет, ну, оно нездоровым будет. Люди имеют право выходить и выражать свое несогласие. Люди имеют право политического представительства. Потому что если у него нету у среднего класса политического представительства, мы получаем вот такую льготную ипотеку, которая просто вот привела к тому, что цены на недвижимость, то же там в Москве, в той же, да, да и в Уфе, разогнались за год на 15-20-30%. Это же и ведет к тому, что социальное расслоение будет дальше увеличиваться, богатые будут богатеть, бедные беднеть, а средний класс, который держит общество, это как бы такое структурирующее свойство он выполняет. Это опорная конструкция, которая, в общем-то, находясь в обществе, она цементирует это общество. Вот. А это все стремительно размывается. Поэтому вот мне вот это больше беспокоит, и я с этих позиций анализирую.
На ваш взгляд, какой эффект вызвало вчерашнее послание Владимира Путина Федеральному собранию, учитывая, что довольно много денег он обещал, и в целом много кто получит эти выплаты? Как-то помогло ли это немножечко уменьшить социальную напряженность, на ваш взгляд?
Ну, амортизирует, да, но почему вы говорите, что много? Я, например, не совсем согласен с этим тезисом, что много, потому что людям, я вот на фокус-группах спрашивал, то есть в прошлом году на прямые выплаты населения потратили 765 миллиардов, да, то есть это, по сути, там, ну, два крымских моста, насколько, моста, я насколько понимаю, да, вот, Смотрите, тут же вот алгоритм какой. Ему нужно учесть интересы групп влияния. Крупные банкиры, застройщики, которые все это лоббируют. У нас же есть вариант. Вот сейчас, если вот это все аккумулировать, суммы поддержки, и увеличить в 2-3 раза поддержки населению, да, буквально в режиме плебса, хлеба и зрелищ, то получится очень неплохой рейтинг власти. Но обойденными окажутся группы влияния сильные. Потому что казначейство вот распределяет, у вас есть ребенок, допустим, вам на карту приходит. Там никакой коррупции, никаких схем, ничего нет. Там нормально. Но доля вот этих масштабах, она не очень высокая. Я думаю, что послание не мобилизирующее никакое, просто инерционное. То есть ничего там нового нет. И, в общем-то, Путин уже давно констатирует то, что и так всем понятно. А вот, допустим, по льготной ипотеке он не высказался. По мигрантам МВД говорит, давайте будем выселять мигрантов незаконных, да? А президент ничего не сказал. То есть сейчас надо смотреть не на то, что президент говорит, или не только на то, а какие группы влияния есть и что они предлагают, что лоббируют.
Вы знаете, «Единая Россия» начала внутреннее голосование, праймерис так называемые. Как она будет спасать рейтинг свой и как-то ну, получать голоса электората? Сейчас это уже
как-то заметно? Она спасать рейтинг свой не будет, а голоса электората будет получать административным мобилизующим образом. Так же, как было на выборах президента в 2018 году. Всех бюджетников обяжут, всех пенсионеров уговорят, всех заводов типа Башнефть, там крупных соды той же, да, там все отлажено, это политтехнологи над этим работают, чтобы они пришли, проголосовали, отчитались. Вот и все.
Вы знаете, у нас в Башкирии в Госдуму и в Горсовет, пока, видимо, он не определился, я говорю про Валериана Гагина, Центра современного искусства, директора Центра современного искусства «Облака», «Единая Россия», ну, он участвует в этих праймерис как раз. Вот с помощью таких людей, ну, вроде бы не особо и консервативных, да, вроде бы довольно видных, там, кажется, около либеральных кругов людей, это тоже как инструмент, там, попытка набрать больше голосов или нет? Как вы считаете?
Это человек не самостоятельный, за ним стоят интересы застройщиков, он просто обертка для более-менее либеральных там мыслящих и нормальных мыслящих людей. Человек с интеллигентным лицом, но интерес он представляет совершенно иные.
Вы знаете, вот прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, в Госсобрании Башкирии проходит 33-е очередное заседание. И там уже довольно много раз депутаты из разных фракций, кроме «Единой России», высказывали довольно оппозиционные такие, значит, фразы, мысли и так далее. С чем связана такая возросшая активность? Только ли с выборами или действительно КПРФ, например, становится, ну, отчасти небольшой оппозицией?
Да нет, в масштабах Башкирии нет никакой оппозиции, быть не может. Вот, есть, ну, системные, я имею в виду, есть башкирские националисты, там есть сторонники Навального, это стоит обсуждать. А здесь, там же, понимаете, у Хабирова же хорошие отношения со всеми руководителями партий парламентских, и с Зюгановым, и с Жириновским и так далее, поэтому там договоренности будут. Нерв Госдумы, скажем так, в Башкирии, думской кампании, он не вокруг вот КПРФ, ЛДПР, он вокруг так называемых парашютистов. То есть для того, чтобы правильно понять ситуацию, нужно выбрать правильные категории. Как бы есть категории формального анализа, вроде бы оппозиционные партии, а по сути нет, а вот а парашютисты. То есть что значит? Хабиров хочет свой список, ему Москва навязывает нескольких кандидатов извне. Вот это интереснее было. А что там КПРФ говорят? Ну, у меня лично к ним доверия никакого нет.
Ну, во всяком случае, мы видим межфракционные коалиции, которые они организовывают по вопросам отопления, например. Предлагают там разные законопроекты. Вот сегодня высказывались касаемо Куштау, обращались к прокурору. Это все, что ради хайпа получается?
Ну, я не знаю, что они там по Куштау обращаются. Когда нужно было по Куштау и по Таратау, обращались вот люди типа там Исхака Фукуинова, да, там той же вот Чанышевой, вот меня там. А к партии молчали. Вот вы, Айдар, там много ездили. Поэтому я как-то считаю, что партии у нас на глубокой периферии. Вот. Конечно, какая-то активность начнется. Но основная ставка на договоренности кулуарные.
Политолог Дмитрий Михаличенко. Мы прервемся буквально на несколько минут. И оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политолог Дмитрий Михаличенко. Мы продолжаем наше интервью. Дмитрий, знаете, недавно глава Башкирии Радь Хабиров назначил вице-премьером правительства Башкирии и полномочным представителем Башкирии в Москве Умурпашу Ханалиева. Это бывший сотрудник спецслужб КГБ и ФСБ. Ну, человек, который, ну, как я понял, никакой связи с Башкирией до этого не имел. С чего? Почему такое решение было принято?
Ну да, вот там еще произошли некоторые кадровые изменения.
Это мы о них еще поговорим, да.
Да, это стоит обсудить, это значимо. Потому что бывает, назначили одного чиновника другого, поменяли вице-премьера. Ничего страшного, даже комментировать, по сути, нечего. Здесь не так. Вы видели, да, силовые, так скажем, антикоррупционный тренд в регионах. Это около 200 задержаний с начала года чиновников действующих, вот по моей статистике. Задержания губернаторов. В Башкирии тоже это прошло. Вот, и там есть тоже свои вопросы. И, в общем-то, усиление влияния силовиков на систему управления государством, в том числе и на регионы, оно несомненно. В рамках этой логики губернаторы и главы республик, естественно, пытаются договориться с силовиками о точках соприкосновения, там, о единой политике и координации. Вот это назначение, оно призвано, скажем так, установить вот определенный там паритет или, скажем, статус-кво между двумя, ну, это нельзя сказать ветви власти, да, но разные уровни власти, это можно так сказать, потому что принцип разделения властей, там, судебное, законодательное, исполнительное в России, да и в Башкирии, он не действует. Я вот тут могу такую историю рассказать, что Рахимов, когда Конституцию писали, там, ну это, естественно, по историям всем, да, рассказам, он вообще не хотел это прописывать, законодательное, исполнительное, судебное. Но так вот смотреть, если ни он, ни Хамитов, ну, по сути, они не соблюдали этот принцип, только формально это было все, да. Вот. А тут мы говорим о разных уровнях, башнях, да, и так далее. И вот эта задача синхронизировать это, и чтобы не было таких вот резонансных вещей. Вот и я думаю, что миссия нового назначенца из силовиков, вот она в этом заключается. А то, что он с республикой не связан, понимаете, Айдар, сейчас вообще есть губернаторы, да, вот Паслер, допустим, в Оренбургской области, про которого говорят, что он очень редко туда приезжает даже. Если брать губернаторов ЦФО, вот, то там в основном варяги, и в основном они живут в Москве. Но приезжают там на рабочую неделю, потом уезжают там на вертолетах, на самолетах, с мигалками и так далее. То есть сейчас вообще ситуация, что варягов очень много, и это не удивляет, к сожалению.
А почему это происходит? Для чего нужно?
Это следствие сверхцентрализации. Это нужно потому, что центр усиливается по всем фронтам. Регионы истощаются. Региональные элиты полностью зависимы становятся. Я не говорю, что это там абсолютно плохо. Потому что региональные элиты, качество их тоже нужно смотреть. Но вообще-то баланс должен быть, а этого баланса нет. Если смотреть на наглядный процесс в период пандемии, это то, что Мишустин фактически лишил губернаторов назначать самостоятельно министров здравоохранения.
Но ведь у нас Ради Хабиров, человек, который, ну, как бы вырос в Башкирии, так скажем, долгое время здесь работал, человек действительно свой, так скажем, да, отчасти, и его поставили. Не опасно ли это для федеральной власти? Почему нам не прислали человека из Москвы, условно?
Ну вот в межнациональных республиках, это формулировка более корректна, чем национальные, да, вот, в межнациональных республиках стараются искать баланс, но варягов в регионах очень много. Если вот посмотрим последние назначения, Тыва там назначили местного, ну потому что Тыва никому не нужна, там даже нету ни газа, ни железной дороги, представляете, то есть это уровень ближе к Конго, чем ближе там, чем например, там к Албании, да, вот, а Пензенская область назначили местного. Мельниченко, да, просто вместо проворовавшегося Белозерцева. А если посмотреть Северную Осетию, Миняйло, у него есть осетинские корни, но вот он все равно не свой там, да, вот, но тем не менее. А вот, и если посмотреть Ульяновскую область, назначили русских, Алексей Русских, это, в общем-то, тоже он варяг. А для такой крупной республики, как Башкирия, вопрос назначения варяга, он постоянно актуален, но, наверное, это после Хабирова возможен такой вариант. Но когда Хабиров уйдет через 5-10 лет, он пока никуда не собирается. Вот. Поэтому, так вот, я хотел договориться с этой тенденцией централизации. Вот Мишустин даже, по сути, лишил права губернаторов назначать министров здравоохранения без согласования. А почему? Потому что все понимают, что в здравоохранении будут выделяться огромные деньги. Вот. И, соответственно, центр контролирует этот процесс. И так вот, во всем идет централизация и ослабление региональных структур влияния.
А вот те посадки, которые мы сейчас видим, ну, пока что, конечно, временное лишение свободы, да, имею в виду там вице-премьер республиканского правительства Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Кучербаев и так далее, главы районов. Это эти действия правоохранителей, они как-то, ну, не знаю, скажем, согласованы ли с республиканским правительством, как вы считаете? Или для Хабирова даже это был некий сюрприз?
Нет, конечно же, они согласованы, там понятно, потому что если бы нет, то это же совсем уже ситуация казусная. Но вообще силовики действуют по собственной траектории. Они, ну, должны координироваться там с региональными властями, но они им не подчиняются. Понимая структуру влияния, то есть силовики подчиняются только президенту. Вот. Поэтому здесь вот они предупреждают, они при назначении там говорят, что вот это нежелательно, у них фильтры есть там свои. Вот. То есть ситуация такая, достаточно серьезная. А с учетом того, что силовики сейчас активно проявляют, нейтрализуя протестные настроения, чего гражданские как бы не сумели сделать, да? Тут вот характерная ситуация, например, когда губернатор, ну, глава республики Удмуртия, Бричалов, вот, соседняя республика, вот там варяг, да, вот, ну, там доля русского населения, наверное, повыше, да, вот, и, соответственно, в момент там январских акций протеста в воскресенье поехал на рыбалку, вот, ну, демонстративно устранившись от непопулярных решений, ну, за что он получил достаточно серьезную порцию внутриэлитной критики, так скажем.
Но при этом и Ради Хабиров никак не высказывался касаемо этих протестов вчерашних. Можно сказать, что он самоустранился?
Нет. Хабиров высказывался по январским протестам и был один из немногих губернаторов, который на это решился. Все губернаторы молчали в тряпочку. Вот. И сейчас уже, в общем-то, это тоже тогда не понравилось некоторым, поэтому сегодня глава республики молчит. Но я думаю, что работа по нейтрализации протеста, она ложится также и на внутриполитический блок администрации главы республики. И они этим занимаются.
Угу. Римма Бойцова, Госкомитет по предпринимательству, совсем недавно Ради Хабиров объявил, что ее будет заменять другой человек, но Римма Бойцова при этом остается, да, работать над определенными бизнес-проектами крупными, которые она начинала, там, IQ-парк, ну и так далее. А с чем связана эта отставка, как вы думаете?
Ну, она всех достала со своим вот этим вот жестким позиционированием, напролом предпринимателей. Не устраивает она Андрея Назарова, который достаточно гибко ведет, значит, экономическую политику. Вот. И тот, кто приходит на смену, да, это достаточно неплохой и управленец, на самом деле. Вот не хочу лишних комплиментов, но тем не менее. На нем Минэкологии во многом держалась. То есть он умеет работать и такой здравомыслящий человек. Здесь нужен спокойный подход, а не вот так вот резко. Там же, в общем-то, кто знает, что... Ну, я вот не особо люблю эти истории, но до меня они доносятся. Вот когда я... У меня бывает такое время, когда я просто разговариваю там с уфимцами, я так называю. Весь вечер звоню людям там, или мне звонят, да, вот прям выделяю на этом. Вот. И доходят всякие истории, ну, они даже вот ближайшее окружение, те, кто в команде Бойцовой работал, ну, отзываются не очень, понимаете, там очень много эмоций и так далее, то есть... Вот. Но у нее есть влиятельная поддержка в лице там супруга. Вот. И, соответственно, говорить о том, что она все провалила, наверное, не стоит. Ну, вот решили ее на другой фронт.
Угу. Вы знаете, Дмитрий, я бы хотел вот еще что с вами обсудить. Мне просто искренне непонятно. Инга Юмашева и Зариф Баягускаров, депутаты Госдумы от Башкирии, недавно, несколько дней назад, провели в одно время, в один день, два мероприятия, для меня явно странных. Это форум мужчин, в случае Бориса Зарифа Баягускарова, и круглый стол по влиянию там, трансгендеров и так далее на детей, в целом на Россию, на, значит, какие-то западные тенденции их влияния, да, на нашу повестку в случае Инги Юмашевой. Вообще, с чем эти мероприятия связаны? Почему они прошли именно сейчас? Почему в один день? Есть ли здесь какой-то смысл?
Как бы это прокомментировать? Вот. Я ведь очень резкий и умею. Пожалуйста, достаточно...
резко тоже хорошо.
Да, да. Да, но я не буду это. Вот, я потому что умею достаточно резко говорить и сатирически все это высмеивать, но, по-моему, эти люди ниже критики просто. Вот, просто. Там вот Рамиль Рахматов очень хорошо про это написал, что про одного, что про другого, кто там любит поучать и так далее. То есть это люди явно, они мимо кассы уже проходят, вот, и, соответственно, пытаются каким-то образом зацепиться, проявить себя. Ну, по мне, так это не имеет никакого смысла, вот. И, в общем-то, вот мы, я про другое это сказал бы, да, здесь, на основе вот этого факта. Что власть, как власть теряет рейтинги власти? Когда собственные власти, собственные рейтинги, извините. Ну, когда она делает то, что не впопад совершенно, да. Вот в обществе есть запрос на раздельный сбор мусора. У нас строят мусоросжигательные заводы. В обществе есть запрос на гуманное отношение к животным. Губернаторы говорят, давайте расстреляем этих собак там, в Саратовской области и так далее. Очень печальный случай с гибелью ребенка, очень печальный. И мне он вдвойне печален в каком плане, что и животные сейчас могут пострадать от этого. И это так допускать нельзя. Но у регионов просто нет денег для того, чтобы содержать вот это. В Москве вот Собянин очень тут грамотно, у него есть деньги, а собак не уничтожают, они там в приютах, да. То есть я хочу сказать, вот эти неполитические факторы, как там раздельный сбор мусора, тарифы на ЖКХ, там бездомные собаки, вот они все, они подтачивают рейтинг доверия власти. И на этом фоне сказать, что давайте будем защищать мужчин, или бороться с трансгендерами.
Ну, подождите, ну, общественный все... запрос есть, Дмитрий, на это. На борьбу с трансгендерами, как минимум, точно есть общественный запрос, потому что ну, мы знаем, насколько у нас нетолерантное общество.
Это зачем? Есть запрос или он искусственно формируется?
Ну, вот. Если вы даже знаете... он искусственно формируется, запрос ведь сейчас есть в любом случае.
Нет, нет. Вот смотрите, может быть и есть, допустим, да, но я так не считаю, например, да, я считаю, что это объект просто манипуляции и так далее. То есть вот, допустим, если брать начало 90-х или конец 80-х, был очень высокий уровень антисемитизма. Вот сейчас при, значит, правильном раскладе, так скажем, кому надо, те же русские националисты очень легко могут его сформировать. И потом говорить, вот у нас запрос на антисемитизм. А это невыгодно системе, потому что там очень много людей с еврейским происхождением. А я, например, ничего против этого не имею. У меня вопросы к их, так скажем, гражданской позиции, а не к национальной идентичности. Вот. То есть я думаю, что, в общем-то, надо учить людей толерантности и спокойному отношению, а не формировать вот эти вот искусственные запросы. И потом вот эти все разговоры о трансгендерах, которые там мешают, значит, воспроизводиться россиянам, демографическую ситуацию ухудшают. Вы посмотрите, что происходит. 52 из 85 регионов там, у них очень ужасная демографическая ситуация, резкая. То есть на 0,5% населения уменьшилось в 2020 году. Как мы можем тогда говорить, что качество антиковидной политики оказалось хорошим?
Хорошо. Вы знаете, вот все-таки хотелось бы продолжить тему с чиновниками и так далее. Дело в том, что Азамат Абдрахманов, глава Ишимбайского района, довольно уже известный, я думаю, из-за истории с Шиханом Куштау, с протестами, в которых он там принимал участие, по словам очевидцев, и, соответственно, по тем изображениям и видеозаписям, которые мы отсматривали все. Вы знаете, сейчас Азамат Абдрахманов временно перестал быть главой администрации Ишимбайского района. Как вы думаете, Хабиров, вот вроде бы подходящий случай, да, убрать его и поставить кого-нибудь другого, тем более общественный запрос явно есть. Как он поступит в данной ситуации, на ваш взгляд?
Я не люблю комментировать вот эти вот облацкие вещи, да, то есть, ну, кому надо, чтобы поймет, облат — это не оскорбительная характеристика, вот, Хабиров его не уберет. Давайте дальше. Просто это на самом деле реальные такие мелочи. Лучше, на самом деле, на мой взгляд, Айдар, вот просто когда обсудить более сложные процессы, что происходит, допустим, с нашим обществом, вот, с миграцией, там, с вот этой льготной ипотекой, со структурой доходов населения. Вот. А этого человека Хабиров не уберет. И репутации у него, наверное, нету. Когда он говорит своим гражданам, уходите на три буквы, да, вот, уже чиновник это не имеет права просто говорить. Ну, не имеет права. У нас, вот я приведу в моральный облик. Ну, я вот говорил много, в Фейсбуке раньше переписывался, сейчас уже мне это надоело все там с Натальей Павловой, да, вот она тоже все, усмешки у нее были про мораль. Сейчас она без работы сидит, да, вот глава Коммерсанта, вот она про морально-нравственное измерение хорошо задумалась. Вот. То есть, а если у человека нет репутации, я считаю, что этот человек не является личностью. Вот. Если человек не имеет оснований принести извинения, да, сил себе в этом, то зачем мы его будем обсуждать? Вот.
Угу. Вчера, вот
я думаю так.
Вчера Владимир Путин сказал...
Да, извините, перебил. Пожалуйста. Да, понимаете, что очень важно? Вот вы молодое поколение, я на них очень большие надежды делаю. Но вижу, что их деградация гражданских предпочтений тоже происходит. Вот. И, крайне важно, чтобы была репутация. Если люди не имеют возможности мыслить категориями морально-нравственных регулятивов и там допускают такие вещи, то, мне кажется, они должны получить соответствующее общественное порицание. А если мы не можем, вот мы, как лидеры общественного мнения, как масс-медиа, если мы это создать не можем, то значит, мы сами такие же, как они. Вот в чем дело. По сути, как бы он послал всю республику. Вот, и я вот понимаю вот уровень этого человека, да, не хочу вообще просто даже.
Ну да, давайте и не будем тогда, Дмитрий. Я хочу уточнить, о каких предпочтениях молодежи вы говорите? Что со вкусом молодежи?
Понимаете, это вот люди, рожденные там в конце 90-х, 2000-х, это не поротое поколение. Они жили относительно в нормальных условиях. Они не помнят, наверное, там то, что было в 90-х. Там. Я жил там в период, когда по карточкам водку давали, там, да, когда в магазинах ничего не было. То есть это люди относительно с благополучным, там, скажем, жизненным циклом, и сейчас он нарушается. Эти люди, в общем-то, они мне симпатичны в целом, молодое поколение, потому что они за гуманизм. Там в большинстве своем, они вот хорошо относятся к, там, к животным, да, там, бродячим. То есть у них есть вот этот вот, значит, структуры неавторитарной личности. Понимаете, вот мой дедушка, допустим, я его очень любил, там все, да, он воспитывался в период там, Сталина, да. Вот. И вполне возможно, там у него отец был зампредседателем Нацбанка Татарстана, да, и вполне возможно, мы еще до конца не разобрались, его репрессировали. Но дедушка всегда говорил, что Сталин хороший. И я ему 75 лет там был, я ему покупал биографию Сталина, он читал. Я говорю, дедушка, тебе понравилось? Он, да, там, подполковник мой, да, все хорошо там как бы, да. Вот. Это люди авторитарного общества. Мы вот в 90-е годы, в 2000-е начали преодолевать себе вот эту авторитарность. Исследование авторитарной личности Адорна, знаменитая книга. Ее стоит тоже перечитать. И вот у молодого поколения это есть, не авторитарность. Но сейчас это все накладывается на, вот вы про Леваду процитировали, я тоже, значит, руководителя процитирую, он говорит, реставрация авторитарности идет.
Вы про Навального говорите?
Нет, Левада-центр.
Нет, я понимаю, а как выражается вот это, о чем вы говорите?
Реставрация авторитарности?
Да.
Лев Гудков это говорит, да потому что везде репрессивный механизм усиливается цензура, запрещение и так далее. Вот что он понимает под реставрацией авторитарности.
Угу. Хорошо, ну в целом, чего нам стоит ждать в ближайшее время, учитывая, что, вероятно, скоро суд признает ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями, что будет с протестной повесткой в Башкирии или в целом в России, снизится ли эта протестная активность, люди больше станут бояться или наоборот, это их как-то смотивирует и дальше выступать против действующей власти, как вы считаете?
Триггером может послужить выбор в Госдуму, который очень серьезный стресс-тест для всей государственной системы. Поэтому они к нему так тщательно готовятся. В целом инерция процессов не сулит ничего хорошего ни с точки зрения регионального развития, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения социальной политики. То есть общество без предпринимательской инициативы, общество без среднего класса – это общество людей, которые живут в бедности или в пчеловейниках, или концентрируются в Москве. Москва похожа на Гонконг, как вот в авторитарном Китае, да, был, где более-менее есть какая-то предпринимательская инициатива, более-менее какая-то жизнь. Эти процессы продолжатся, без модернизации производств, без воли на модернизацию и санкции, да, вот, Россия не будет развиваться, потому что США не даст России технологии. Поэтому экономического роста в ближайшие годы ожидать не стоит. Стоит ожидать усиленной инфляции и рисков накопления вот таких вот мыльных пузырей, как типа льготного ипотечного кредитования. Без общественного контроля, который стремительно уничтожается, элиты будут и дальше богатеть, а все остальное будет вот в таком болотном состоянии.
Ну, смотрите, Дмитрий, я так понимаю, все-таки вы клоните к тому, что протестная активность будет повышаться, да? Ну, вот давайте... Нет, а к чему?
К тому, что протестная активность будет нейтрализовываться репрессивными механизмами. Будет высокий уровень социального недовольства, а протест будет подавляться. В Туркменистане на акции протеста выходит несколько человек, в лучшем случае, и то в посольствах, там, в Вашингтоне и где-то. И это считается относительным успехом. Вот мы ведем к этому.
Спасибо большое. Политолог Дмитрий Михаличенко был персонально вашим сегодня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.